Вместе они этому уделяли внимание, мы знаем об этом, они сильно как-то возмущались тем, что ученики Иисуса Христа могли кушать неумытыми руками, и для них это была трагедия. Это фарисейское такое мышление. Христос показывает им больше, что они стараются внешность свою сделать такой вот религиозной, показаться богобоязненными людьми, внешне стараться держаться, я представляю себе так, любезно со всеми окружающими, так всем, может быть, улыбаться, вот, с почтительностью относиться, не сказать лишнего слова никому из людей. Вот так вот внешность свою приводить в порядок. А внутри Иисус Христос видел их духовное состояние и видел, что там скрывается ненависть к ближним, непримирение с братом. И хотя внешне они это не показывают, но внутри оно есть. И такое ощущение Господу не угодно. Когда мы говорим о чистом сердце, нам важно понимать, что мы ведем речь не о чистоте, скажем так, вот, ну, внешнего образа нашей жизни. Здесь не идет речь вот, в таком смысле блаженны те, которые умеют вести себя в обществе, блаженны те, которые умеют не говорить раздраженных слов. Не только об этом идет речь. Более глубокий вопрос затрагивается. Чистое сердце, внутренность, сознание, намерение, желание, совесть чистая. Вот здесь скрывается то блаженство, о котором говорил Христос в Нагорную проповедь. И вот здесь вот, в Евангелии Матфея 23 главе, Христос призывает к правильному порядку освящения. Смотрите, фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Интересная закономерность, смотрите. Если внутренность чаши очищается, то что с внешностью происходит? Тоже очищается. А как это практически? Как это? Ну, пожалуйста, Надежда Федоровна, что-то захотели сказать. А моешь? Ну, это вы на примере тарелочки показываете, да? Если вы ее моете, то она как-то и внешняя вода омывает ее. А вот в нашей жизни, в сердце, в хождении перед Богом, как вот это применить? Смотрите, очисти прежде внутренно, чтобы чиста была и внешность. Как? Может быть, кто-то поделится размышлениями об этом? Так, так, хорошо. Давайте погромче. Повторить, да? Напоминает текст Священного Писания, что изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, там, грехи разного рода. И поэтому, если вот этот внутренний источник, он меняется, если там уже будет чистое сердце, вот еще текст, да, от избытка сердца говорят уста. То есть если внутри там этот процесс налаживается, внутри, то тогда и ну, все остальное становится на свои места. Да? Очисти внутренность чаши, чтобы чиста была и внешность их. Мы стараемся хранить себя в чистоте и в духовном плане, но как важно нам понимать этот порядок. Как важно нам не только внешние какие-то вот, ну, усилия применять, чтобы... Ну, как мы уже говорили, не сказать плохого слова, там, не почтительно обходиться, там вот. В корне это не решает проблем. Нужно смотреть глубже. Если сердце будет очищаться, если там вот будут удалены потаенные грехи, будет на свет выведено все, что Господу не нравится в нашем личном духовном состоянии, то, о чем, может быть, никто из людей не знает, вот тогда и внешняя наша жизнь будет приведена в порядок. Может быть, здесь не говорится, что это произойдет автоматически, но чтобы чиста была и внешность. То есть после этого уже возможно говорить и о внешности, и о нашем образе жизни, и слову, и все остальное, если чисто будет сердце наше. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. чистота нашего сердца – это действительно блаженное духовное состояние. Это счастье – иметь чистое сердце. Заметьте, что Священное Писание, говоря о чистом сердце, оно не в такой позиции ставит этот вопрос, что это как суровая обязанность нашей христианской жизни. Ты должен, ты обязан, вот тебе закон, вот тебе рамки, вот это грех, а это ладно уже, можно, можешь сделать. И мы, желая достичь чистого сердца, страдаем, мы переживаем, и это как непосильная ноша для нас. Да, конечно, чистое сердце через страдания приходит, через борьбу, через жертву, мы сегодня об этом тоже слышим. Но все-таки это блаженство. Блаженны чистое сердце, ибо они Бога узят. Это счастье, иметь вот такое вот духовное состояние, когда наши отношения с Богом в порядке. Вот апостол Иоанн в первом послании, в третьей главе, немножко об этом говорит. Первое послание Иоанна, 3 глава, 21 стиха. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Если сердце наше не осуждает нас. Кстати, сестры, у нас часто бывает такое состояние или нет? Чтобы сердце наше не осуждало нас. Кто-то качает головой, нет. Так вот. Потихоньку качает головой. Перед теми, может быть, неудобно открыто об этом говорить. Ну, у кого как. Если сердце наше не осуждает нас. Когда у нас порядок, мир. А вообще, возможно это или нет? В прошлый раз мы об этом беседовали, да? Возможно, не нашими силами. Не тем, что мы вот уже такие хорошие, такие уже безукоризненные. Месяц живем, второй месяц, ни одного греха. Вот сердце наше не осуждает нас. Каждый день нам приходится просить у Бога прощения, милости и находить, о чем каяться перед Ним. Но кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И вот кровь Христа, когда она очищает нас от греха, совесть успокаивается или нет? Так написано. Если кровь Христова козлов омывает оскверненных в Ветхом Завете, то насколько больше кровь Иисуса Христа очистит совесть нашу, мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Очищается совесть, и мы должны это верой принимать. Вы знаете, здесь бывает некоторое, ну как это сказать, недостаток веры, наверное, нашей. Мы в прошлый раз говорили о прощении грехов наших, а сейчас даже немножко поглубже затрагиваем этот вопрос. Кровь Христа очищает и совесть нашу. Бывает так. По недостаткам нашей веры бывает так. Мы просим у Бога: «Господи, прости меня за грех». И потом такие вот же сумрачные, такие вот же пасмурные встаем с молитвы, нас спрашивают: «Ты веришь, что Бог тебя простил?» «Верю». Так вот мы отвечаем: «Да, верю». И, ну, действительно верим, но совесть осталась неочищенной. Знаешь, тяжесть, давление, понимание того, что, ну Бог-то простил, да, но, ну, а что «но»? А совесть продолжает угрызать: смотри ты какой, смотри ты как делал, видишь ты как делал, да вижу, вижу. Я не призываю, вот хочу еще раз подтвердить, вернуться к этой мысли, к такой вот, легкой жизни. Да, греши сколько хочешь, помолишься, Бог простил, и дальше провожай. Нет, не об этом речь. Но мы говорим о том, что нам нужно верить, глубоко верить, что праведность, которая дается нам через кровь Иисуса Христа, и совесть наша очищается. Очищается так, что сердце наше не осуждает нас. Не осуждает, потому что грехи наши прощены Богом, совесть очищена, и мы имеем дерзновение к Богу. Дерзновение. Это какая-то свобода в духе, это вот, наверное, то блаженство, о котором Иисус Христос на горной проповеди говорил: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Это повышенное право обращаться к Богу, молиться, там и дальше говорится о молитве, и чего попросим, верим, Он пошлет, Он ответит, потому что делаем благоугодное перед Ним. Вот оно, это блаженство. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Любить чистоту, стремиться к ней, вот, чтобы это было нашей верой, так сказать, любимой, дорогой. И если вдруг получилось, что мы как-то оказались в другом состоянии, немедленно возвращаться назад, немедленно искать прощения, милости у Господа. Может быть, еще есть дополнение, вопрос? Давайте мы споем 45-й гимн «Дай святость мне Божия», потом продолжим нашу беседу. 45-й «Дай святость». Давайте мы вместе откроем Евангелие от Иоанна, 1 глава. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1-18 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1-18 стих. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Братья, сестры, можно видеть Бога или нет? Вот здесь вот написано как: Бога не видел никто никогда. Можно видеть Бога или нет? Вот как-то оно надо бы пояснить здесь. Если противоречие с нашей темой, да, мы читали «Блаженны чистое сердце», они что? Бога узрят. А здесь написано: Бога не видел никто никогда. Вот как это объяснить? Как понимать? Очами веры. Через дела. Хотелось бы еще поподробнее. Давайте вместе. Ну да. Кто видел бы Бога и остался жив, есть такое. Да. Кто видел Иисуса, тот видел Отца, так вот сказано. Но как же, кто увидит Бога, жив не останется, а блаженны чистое сердцем. Какое же блаженство, если они живые не останутся? Очами веры. Подробнее хотелось бы знать, как это видит Бог. Скажи. Как? Духом. Я думаю, мы едины с вами в том понимании, что физическими очами Бога увидеть невозможно. Бога не видел никто никогда. Это вообще трудно представить, как вот Бог есть Дух и как вот Его видеть очами. Но когда речь идет в Священном Писании, что чистое сердцем Бога узрят, это духовный смысл. Не то, что мы увидели Бога, какого Он роста, какие у него там волосы или руки, ноги. Мы духовно созерцаем Бога очами веры, вот здесь вот было сказано. То есть физически мы Его не видим, но духовно мы Его воспринимаем. Мы видим Его дела, вот было подсказано. И как вот брат читал текст Священного Писания, Бога не видел никто никогда, но вот он там сказано, что Бога не видел никто никогда в прошедшем времени. А потом говорится о том, что Иисус Христос показал, явил Бога. Явил вот этот духовный образ нашего Господа. Он показан миру, показана его доброта, его любовь, его откровение, милости, все, что есть в Боге, оно открывается нам через Священное Писание. Но во всем этом есть один секрет. Хотя это явно показано всему миру. Хотя об этом может любой смертный прочесть Библию, услышать. И об этом много раз уже объяснялось. Но увидеть Бога смогут только те, у кого чистое сердце. Остальные будут об этом говорить, может быть, читать, может быть, как-то рассуждать об этом. Но увидеть Бога они не смогут. Что-то такое будет поверхностное, что-то такое будет призрачное. А истинное созерцание Бога, оно только на уровне вот этой чистоты сердца. И если мы хотим что-то больше понимать, мы хотим как-то понимать Бога, Его пути, Его водительство в нашей жизни, мы хотим как-то приблизиться, то здесь не путь умственного познания. Здесь не то, что нам нужно еще какую-то книгу прочесть, или еще раз там вот исследовать какую-то текст из Библии, своим разумом пытаясь копаться до Бога. Путь к познанию Бога очень прост. Блаженны чистое сердце, ибо они Бога узрят. Вот путь к пониманию Господа, Его путей, Его водительства. Это действительно блаженство. Это действительно радость. Вот, видеть каждый день руку Божью, Его благословение, видеть Бога, блаженны чистое сердце, ибо они Бога узрят. Вот в Священном Писании есть прекрасные картины и образы тех праведников, тех мужей Ветхого и Нового Завета, которые действительно свято ходили перед Всевышним и могли спокойно быть в самых трудных, отчаянных ситуациях, которые могли видеть руку Божию даже в самых неприемлемых и неприятных для них обстоятельствах, переживаниях. И в то же время мы видим немало таких людей и в Писании, и в жизни, которые не могут сохранять своего покоя, не видят Бога. Бог к ним говорит, Бог их знает, и в другой раз обращается, они его не понимают. Причина в том, что сердце остается нечистым. Мне как-то всегда волнует при размышлении на эту тему книга пророка Исаии, 42 глава, 18 стиха. Давайте мы прочтем это. Исаия, 42 глава, 18 стиха. Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Можно до конца прочесть. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычею, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит, отдай назад. Кто из вас преклонил этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение, Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили, не хотели они ходить путями его, и не слушали закона его. И он излил на них ярость гнева своего, лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого в сердце. Мы видим, что здесь вот Исаия изливает свою печаль и передает гнев Божий на народ израильский, которые глухие и слепые по велениям и делам Божьим. И вот в 19 стихе такой образ. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною послан? К сожалению, у Бога бывают такие вот вестники, такие рабы, которые остаются глухими и слепыми к действиям Божьим. Вот такое-то понимание есть. желание какое-то есть, но чтобы видеть ясно путь, которым идти, слышать голос Божий, направляющий нас к тому или к другому, вот это далеко не всегда получается у рабов и вестников Господних. И вот как Богу с такими рабами обращаться? Как Богу их использовать для славы своей, для труда своего? Он же раб Господень. Он же должен выполнять волю Божью. А он глухой и слепой. На собрание иногда приходят глухонемые. Они хотят слушать. Они могут. Ну, брат им там переводит, показывает знаками, вот, и они что-то понимают, смысл, проповеди, там, пение, молитв. А вот если бы они еще и слепыми были, вот как им рассказать? Совсем человек закрыт вот от окружающего мира, ну и как с ним пообщаться? Ну, толкать его только можно, да, вправо, влево, удержать, дальше не ходи, а то упадешь. А как его работать заставить? Что он может делать и слепой, и глухой? И вот Исаия в горечи передает слова от Бога, что у Бога есть рабы такие. Слепые и глухие. А в чем причина такого жалкого состояния? Почему они дошли до этого состояния? Как мы можем сказать в сегодняшней беседе нашей? Сердце. Нечистота сердца. Грех, который проникает даже в сердце раба Божьего, совершающего служение перед Богом, делает его слепым и глухим. И наоборот, в Нагорной проповеди мы видим то величие, красоту и счастье чистого сердца, блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узкость. В Новом Завете тоже есть образ, печальный образ человека, который слепой. Это откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный начала создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тёп, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен и жалок, нищ и слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Заметьте, к чему приводит ангела Лаодикийской церкви вот духовная слепота. Казалось бы, человек, который слепой, он должен чувствовать себя, ну, каким? Счастливым или несчастным? Несчастный. Что это за жизнь, ну, слепого, который вообще ничего не видит? А у него как получилось? Доволен собой, да? Богат, разбогател, ничем не имея нужды. Вот духовная слепота, она приводит к самодовольству. Нет никаких проблем, все хорошо. Брат, может, у тебя нужда такая есть, помолиться? Ну, вроде нет. Таких особых, ну как, нужды-то есть, но особой нужды нету. А может быть, вот нам как-то побольше вместе слово почитать, или пост о чем-то назначить, помолиться. Ну, нет проблем. Нет проблем. Богат, разбогател, ничем не имеет нужды. Вот, ну, признак этой слепоты вот такое самодовольство. Самодовольство, как правило. И призывает Господь этого ангела несчастного, как здесь вот сказано, ты не знаешь, что ты несчастен, купить, кроме всего прочего, глазную мазь, чтобы помазать глаза, чтобы видеть, чтобы видеть. Если вот так вот нам соединять смысл этого размышления об ангеле Лаодикийской церкви с Нагорной проповеди Иисуса Христа «Блаженны чистые сердца», мы можем проследить вот такую закономерность. Человек теряет духовное зрение от своего греха. Да? Чистым сердцем они видят Бога, а те, которые потеряли чистоту сердца, и лишаются этого духовного зрения. Значит, грех стал причиной их духовной слепоты. Но самое первое, что они не видят, это свой собственный грех. И довольны собой. Насколько страшно это состояние. Что выйти из него, ну, самому человеку практически не представляется возможным. Ему нужно увидеть свой грех, чтобы в нем раскаяться. А видеть он не может, потому что он слепой. Замкнутый круг. И вот только Бог может вмешаться в это состояние. Только Бог может вот так вот помочь и предложить вот эту глазную мазь человеку. Было бы желание, было бы стремление к этому, чтобы увидеть себя в Божьем свете и получить вот это блаженство. Узнать, во-первых, узнать, что ты несчастье. Узнать, что ты жалок, нищ, слеп и нах. Вот такое печальное, можно сказать, даже страшное состояние тех, которые допустили нечистоту в своем сердце, лишаются духовного зрения, и у которых потом, кажется, нет проблем. А если человек видит свое состояние, если человек видит свою греховность, свои недостатки, у него есть проблемы или нет? И он от этого счастлив, да? Мы снова возвращаемся к той же самой мысли. Увидеть свои проблемы, увидеть этот грех, увидеть свою нечистоту и принести перед Богом, и верой получить прощение. Вот в чем суть этого счастья. Оно заключается в том, чтобы не закрывать глаза на собственное ничтожество, согрешения, ошибки. Увидеть, покаяться перед Богом и получить прощение, получить эту праведность по вере. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Мне записочку подали с вопросом. Правильно ли будет, если человек встает с колен после молитвы покаяния, и у него в совести нет никакого ни отпечатка, ни впечатления, ни переживания от соделанного греха, который уже прощен? Или все-таки должно быть в совести после покаяния какое-то переживание? Если должно быть какое-то переживание, то какое? Вопрос понятен, братья? Давайте порассуждаем. Углубляем то, о чем говорили. Вопрос серьезный. Вопрос практический и нужный. Вдруг вы так поудобнее усаживаетесь, чтобы слушать. Нет, давайте вместе рассуждать. Может быть, из опыта нашей духовной жизни. Как вот у нас бывает? Вот мы чувствуем, что здесь могут быть, наверное, какие-то две крайности, да? Одна крайность, мы о ней говорили, что человек вот покаялся, а у него не хватает веры получить полностью освобождение своей совести. Это плохо, это неверие, оно угнетает, оно связывает духовную жизнь человека. Но другая крайность, это так вот слишком легко, да, приходить, прости меня, Господи, и все, и... И как ни в чем не бывало, да? Вот как ни в чем не бывало, как-то уже не получается, да? Что-то остается, и не только остается, а что-то должно оставаться. Как это правильно сформулировать? Что должно оставаться? Благодарность Богу за прощение, да? Хорошо, а еще? Бояться повторить этот грех. Хорошо, еще? Память, да? Помни, как... Ну да, помни путь свой, помни, сколько ты раздражал Господа, так написано. Угу. А там Павел говорит в конкретном смысле, в послании Филиппийцам 3 глава, я забываю заднее, простираю, не почитаю себя достигшим, забывая заднее, простираю вперед. То есть не помнить прежних заслуг, там вот побед таких, которыми потом похвалить. Все это как бы не было. А в отношении к нашим ошибкам, ну, забывая заднее, простираться вперед, наверное, неправильно будет сказано. Неправильно будет сказано. Здесь нужно что-то помнить, то есть уроки выводить оттуда. Уроки. Да. Сознание собственного ничтожества, да? Мне кажется, здесь вот это вот то, что должно оставаться после покаяния, можно было бы сформулировать таким библейским понятием «сокрушенный дух». Сокрушенный дух, то есть вот смирение перед Богом. Да, мы верим, что Бог простит. Мы оправданы Господом, и совесть наша чиста. Мы имеем дерзновение к Богу, но в то же время сокрушение в духе. Сокрушение в духе, оно не мешает нам служить Богу, наоборот, оно как-то побуждает нас к этому служению. Если Бог меня такого вот простил, как я должен быть Богу за это благодарен? Мы когда-то беседовали о том, как апостол Павел о себе высказывался, даже наставляя юного служителя Тимофея. Он говорил, что Христос явился многим братьям, а после всех явился и кому? И мне, как некоему изверху. Вот так вот он о себе говорит. Помнит, да? Не забыл. Память остается. Он не сказал, что забывая задних, а это все давно было, а теперь вот я уже не изверг. Нет, было это. Христос пришел спасти грешников, из которых, он говорит, я первый. Вот он помнит. Вот это остается, но оно уже не давит, оно уже не то, что удручает и лишает нас дерзновения. Это проще. И совесть чиста, свободна перед Богом, но сокрушение в духе, оно остается. Ну, я думаю, так вот правильно по этому вопросу было бы рассудить, да? Может, еще есть вопросы? Наполнение. Время подходит нам к тому, чтобы так подводить итог этой беседы и вообще теме о чистоте сердца. И в заключение хочу прочесть из первого послания Иоанна Богослова, 1 глава, 1-9 стих. Первое послание Иоанна Богослова, 1 глава, 1-9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Знакомый текст. Много было о нем уже рассуждений, размышлений. Мне хотелось бы в конце этой беседы прочесть этот текст не для того, чтобы как-то много новых мыслей из него извлекать, чтобы каждый из нас мог поставить себя рядом с этой темой и с этим стихом, и заповедью блаженства из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Есть ли это у нас, это блаженство? Есть ли вера в прощение наших грехов? Есть ли счастье того, вот дерзновение в общении с Богом? Если нет, то нам важно идти путем очищения. Может быть, это у нас уже испытано, изведано. Может быть, это уже не впервые мы знаем, говорим, но если нет должной чистоты сердца, нам еще раз нужно идти этим путем, исповедуя, открывая свои грехи перед Господом. У нас, братцы, об освящении много проводится бесед, и слава Богу, что с самого начала это был путь, именно путь освящения. Наверное, многие из нас знакомы с брошюрой, изданной в нашем братстве об освящении. Там, может быть, несколько подробнее говорится о всем том, о чем мы вот на этих беседах размышляли. Может быть, так немножко коротко из той брошюры я хотел бы такую мысль напомнить нам, что иметь истинную чистоту сердца, пройти этим вот освящением можно в том случае, если мы, во-первых, отделяемся от греха, второе, очищаемся, и третье, третье – посвящаем себя Богу. Как бы три таких этапа отмечается там. Отделение от греха, очищение и посвящение Богу. Отделение – это значит нам, ревнуя чистоте сердца, нужно позаботиться о том, чтобы выйти из той среды, из того образа мышления, жизни, который постоянно вот, приводит нас к определенным согрешениям. Если мы будем постоянно каяться в каких-то грехах, но наш образ жизни не меняется и, соответственно, новые плоды созревают, то нет смысла в таком очищении. Сначала должно быть отделение от греха. Это можно так вот сказать, как ребенок маленький побежал по улице и в лужу упал в грязь. И вот он там плачет, ему там не нравится, он пытается там как-то личико вытереть свое грязным рукавом одежонки, и все грязнее и грязнее становится. И если мама хочет его оттуда спасти, то первым делом что она делает? Достает его оттуда. Вот такого, как есть, грязного там вот, плачет, конечно же, но такого, как есть, но отделить его от этой нечистоты, потом можно очищать. Принести туда самую чистую салфеточку и там вот как-то порядок наводить бесполезно. Опять в этой грязи будет то же самое. Когда в нашей жизни вот среда, или наш, повторюсь, образ жизни, мышление, который привел нас к определенным грехам, не удалены, то само очищение, оно может быть, ну даже скажу, несколько бессмысленным. Опять то же самое будет. Нам важно поглубже смотреть, мы вот несколько раз уже об этом говорили, поглубже в корень определенных проблем, чтобы не только верхушки нам вот собирать, а поглубже посмотреть, а что привело к этому греху, чтобы отделиться от этого. И если мы достаточно искренне и честны перед Богом и сами перед собой в вопросе личного освящения, мы знаем, что приводит нас к согрешению. Общение с какими людьми оказывается для нас трагичны. Какие книги нам или программы или литература мешают в духовной жизни, мы это знаем. Вот от этого нужно отделяться. На каком пути мы споткнулись, это можно проанализировать и увидеть, с чего началось отступление. Нам важно, вот это иметь, чтобы отделяться от греховного, от мира, от зла. Кто-то из современных христиан бывает очень легкомысленно в отношении к миру. Ну да, мир, он погибает во зле, но я чувствую себя достаточно сильным, чтобы идти там вот, пользоваться чем-то, что мне приятно там. Я думаю, что я смогу себя сохранить там, думают люди. Нет, не получается. Пошел туда за каким-то наслаждением, которое вроде бы не греховно, а вернулся уже с каким-то грехом. Начинается наше очищение с отделения от греха. Затем само очищение, то есть молитва, покаяние, верою, Господь прощает, освобождает. Но даже после того, как мы после молитвы, как в записке было сказано, встаешь с колен молитвы, и как вот что должно быть? Вера в прощение, вот это дерзновение к Богу, чистое сердце должно быть, да, оно есть. Но это еще не все. Должно быть посвящение Богу. Если мы после этого очищения себя не предоставим Господу в полное, всецелое, безоговорочное распоряжение, чтобы мы уже стали Господними, а Он нашим, то будет все возвращаться на прежние круги. Мы сами своими силами не сможем сохранить свой сосуд святости и чести. Это может сделать только Господь. Но Он заботится только о тех сосудах, которые Ему посвящены, которые являются Его собственностью. Как священники, левиты в храме, они заботились о тех сосудах, которые были в храме, которые были предоставлены на служение. Вот их там сберегали, их там очищали, вот над ними велась работа. А в обязанности священников, левитов не входило ходить по шатрам израильским, находить там всякие чашки, черепки и их тоже чистить. Нет, это твое, это ты сам очищаешь. Вот если наше сердце еще принадлежит нам, и мы сами им занимаемся, еще не наступил вот момент этого полного посвящения Богу, или оно не обновляется как должно, то есть опасность, что даже избегший скверн мира, мы опять можем запутаться в мире. Так предупреждает Петр. и потерять это счастье, которое когда-то получили, которое когда-то имели блаженно, чистое сердце. Да, мы многие знаем, что это такое. И испытали это блаженство. И знаем, как открывается нам Господь в минуты этого личного очищения. Но как важно его сохранять. А сохранять можно через полное посвящение Господу. Господи, я сам не могу себя сохранить. Я предоставляю тебя цело в твое распоряжение. Я твой Господь. Мы сейчас будем молиться с вами, обращаясь к Богу. И не будем закрывать свои уста, если Бог побуждает нас молиться о том, что мы слышали сегодня от Господа. И если есть еще нечистота в наших сердцах, и как признак этого мы чувствуем себя иногда слепыми и глухими к действиям Божьим, будем просить у Бога прощения за наши грехи. Если мы уже настолько слепы, что даже своего греха не видим, мы имеем право умолять Бога, чтобы Он нам это открыл, чтобы Он дал нам эту глазную мазь. За это придется платить. Просто так это не дастся, мы об этом когда-то беседовали, но все-таки Бог дает эту глазную мазь. Будем идти этим путем освящения, потому что только на этом пути счастье. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Мне хотелось бы, чтобы все-таки наша беседа могла привести нас не каким-то таким вот мрачным, таким вот сумрачным настроением, да, куда-то мне до этой чистоты сердца, наверное, это не для меня. Мне хотелось бы, чтобы вот из этого слова, сказанного Иисусом Христом на горной проповеди, на нас вот этой вот утренней свежестью могла дышать вот эта вот радость, блаженство чистого сердца. Чтобы мы к нему стремились не под гнетом, не под страхом наказания, а того, что нам так хочется так жить, что нам вот радостно быть в таком духовном состоянии, что мы хотим иметь это блаженство. Господи, помоги нам в этом. Господи, я хочу быть вот этим вот чистым сердцем. Я хочу имя Твое в этом прославлять. И видеть Бога, созерцать Его своими духовными очами. Это действительно наивысшее блаженство в этой жизни. Блаженны чистое сердцем, ибо они Бога узрят. Аминь. Помолимся.